Начинается передача «Православное слово». Священнослужители и представители Русской Православной Церкви в прямом эфире отвечают на вопросы и рассуждают о вечных ценностях и современности. «Православное слово».
Здравствуйте, друзья! С вами Ирина Чернова и протоиерей отец Александр Ильишенко. Я еще добавлю, директор и духовник крупнейшего православного интернет-портала «Православие и мир». Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Сегодня 22 июня. День, отмеченный в календаре как одна из самых печальных дат в истории России. День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Мы сегодня поговорим вообще о патриотизме. Патриотизм – определение такое, что это, ну, если коротко, любовь к родине, любовь к своей земле, к своему народу и защита его. Любовь – это, конечно же, духовная составляющая. Есть ли связь между патриотизмом и религиозностью? Рассмотрим вместе с отцом Александром. Ну, а вначале хочу поинтересоваться, отец Александр, ну, какие-то, может быть, привязанные к сегодняшней дате в церкви проходят беседы или мероприятия?
Безусловно, в этот скорбный день, это один из самых скорбных дней в нашей истории, причем надо подчеркнуть, что он как бы двойной, потому что Наполеон вторгся в Россию именно в этот день, и Гитлер вслед за ним, по-моему, с разницей в два дня, 24-22. То есть выбирали время, когда дороги в России просыхают, кончаются июньские дожди, и можно по сухой земле стремительно двигаться вперед. И вот удивительно, что и риторика фашистской Германии во многом повторяла риторику Наполеона. Это и якобы агрессивный, дикий, бескультурный, варварский народ, это и люди Севера, которые своим существованием угрожают благополучию Европы. Вот все это повторялось и фашистской пропагандой. А что касается того, религиозный ли понятие патриотизм или нет, я думаю, что ответ достаточно простой. Пусть даже человек верит, ну, во что-то иное, он не является православным христианином, а может быть и ни во что не верит, но любовь – это понятие духовное. Если он действительно любит свою родину, он уже проявляет некую духовность. И хочется добавить, что по очень глубокому слову одного из древних отцов церкви, душа каждого человека по природе христианка. И если заглянуть вот в глубины истории, то мы увидим, что как бы основные принципы, они неизменны, потому что неизменна человеческая природа, она такая же.
Отец Александр, вот можно я дополню то, что вы еще вспомнили о нападении армии Наполеона в этот день? Вот что говорит исторический календарь. День-то действительно 22 июня какой-то особенный. До XIX века, еще в 217 году до нашей эры, Птолемей IV разгромил армию Антиоха III в битве при Рафии. В 168 году до нашей эры римское войско разбивает македонское войско. И, кстати, Наполеон Бонапарт именно в этот день, 22 июня, ну, в 1815 году в последний раз подписал отречение от престола вскоре после поражения при Ватерлоо. Ну, самый длинный солнечный день в году.
Да. Ну, и вы выбирали этот день сознательно, чтобы, так сказать, использовать максимум светового дня для развития своих первоначальных успехов. Но в 1941 году, 22 июня, это был день воскресный, и именно тогда, в тот год, в этот воскресный день праздновался праздник всех святых в земле российской просиявших. И с первых же дней вот люди церкви, в частности, митрополит Вениамин Федченков, это осознали. Он был представителем Московской патриархии в Америке, и он выступил, можно сказать, с программной речью о том, что война началась вот именно в этот особый для русской церкви и, следовательно, для русского человека день. Вот фашистующие агрессоры, конечно, об этом не задумывались, а для всех верующих людей это был очень добрый знак, который вот и оправдался со временем. Правда, ценой, конечно, неимоверно тяжелой. И вот мы как-то сознаем, какая дорогая цена была заплачена за победу в этой войне, но вот нужно давать себе отчет в том, что фашистская Германия – это была самая передовая научно-военно-промышленная держава в мире. Никто с ней сравниться не мог по вот, научно-техническому прогрессу. Если посмотреть на то, что они смогли произвести за годы войны, то мы увидим, что баллистические ракеты они создали, крылатые ракеты они создали, самонаводящиеся торпеды, да, подводные лодки, которые под водой ходили быстрее, чем над водой, могли идти сутками, тоже создали. Я не могу перечислить всего. Безусловно.
А что же тогда им помешало захватить, ну, все, что они хотели захватить? Патриотизм народов?
Не народов, а советского народа. Советского как собирательное, потому что, когда говоришь, там русский народ, ну, все воспринимают как нечто этническое.
Ну, это неправильно, да.
Это неправильно. Русский народ – это понятие тоже духовное, скорее, а не этническое. Это совершенно особый такой вот менталитет, особое сознание, особая широта духа, и русским можно быть, вот быть русским даже не обязательно, ну, вот, быть этническим. Это гораздо более широкое понятие. Ну, вот будем для определенности, поскольку эпоха советская, будем употреблять вот этот термин «советский народ». Так вот, советский народ проявил необыкновенный, небывалый и героизм, и оказался сильнее вот этого могущественного народа, объединившего всю Европу. Это вот был, так сказать, союз европейских государств, который возглавляла фашистская Германия во главе с Гитлером. И вот оказалось, что для того, чтобы вырвать победу, казалось бы, могущественного и сначала непобедимого врага, нужно быть еще и более могущественным, а значит, более мужественным, более быстрым, более мудрым, более искусным во всех областях. Вот хочу привести, мне кажется, очень яркий пример. К сожалению, он малоизвестный. В начале войны в орудийных стволах советских пушек снаряды разрывались. Вот был какой-то дефект в их конструкции. Ведь снаряд выбрасывается вследствие взрыва пороха, это страшный удар такой по корпусу снаряда, и вот он не выдерживал, и орудия выходили из строя. И вот Сталин пригласил очень крупного ученого, однофамильца знаменитого, авиаконструктора Ильюшина, вот его фамилия тоже была Ильюшин, он занимался прочностью и поручил ему вот разобраться и дал ему срок месяц. Ильюшин говорит: товарищ Сталин, за месяц это нереально, ну сколько вам нужно? Можно два, работайте. И вот он разобрался, и оказалось, вот это, ну вот специалисты могут это понять, насколько это тонкое исследование. Он вот понял, что в канале ствола происходят такие нагрузки, так они по времени развиваются, что хрупкий чугун, вот, это, он как лед, только прочнее, но как лед. Если вот очень резко по нему ударить, он рассыпается на куски. А вот в канале ствола такие нагрузки, что он выдержит их. Вот никому в голову это не приходило. А он это открыл. И в течение войны советская промышленность сделала корпуса снарядов из чугуна, как в древности. А немцы до этого не догадались. И даже не догадались взять на анализ осколки или там сами снаряды. Смотрите, чего русские делают свои. И вот не догадались. А чугун гораздо дешевле в производстве, чем сталь. А когда речь идет о том, что государство напрягает все свои силы, значит, это значит, что экономия угля, она идет на производство чего-то другого, экономия стали на производство чего-то другого, времени тоже на производство чего-то другого. Значит, за счет этого открытия вот Советский Союз мог провести больше танков, больше орудий и больше снарядов. Вот потрясающую интеллектуальную вот, достижение продемонстрировал Советский Союз. А затем вот мы как-то со школьных времен, вот бесновят фюрер бредил чудо-оружием. Так это он ничего не бредил. Ему вот-вот должны были дать это чудо-оружие. Сейчас в интернете можно посмотреть реактивный истребитель «Мессершмитт 262». Просто чудеса, это чудо техники. Они вырвались в гонке вооружения на шаг вперед, и если бы им хватило времени, сейчас я вот немножечко, если бы им хватило времени, они бы сделали столько, что уничтожили бы всю и союзную авиацию, и советскую авиацию. А времени не хватило. Почему? Потому что Красная Армия наступала в 44-45 году так стремительно, что вырвала победу у Германии, не дав ей времени перевооружить свою армию. А у них все было готово.
Отец Александр, ну вот этот интеллектуальный всплеск ученых Советского Союза тогда, он, конечно, был благодаря чувствам и чувству патриотизма, вот о чем мы сегодня решили более подробно поговорить.
Безусловно, русский ученый, так же, как все русские люди, вот самоотверженно, не считаясь ни с чем, ни с какими затратами сил, времени, вот стремились сделать все, чтобы вот обеспечить свою армию новейшими достижениями и вырвать победу у этого лютого врага.
Отец Александр, я прочитаю, поступил вопрос от слушателя Макса. А как христианин и патриот Израиля должен был реагировать на нашествие языческой орды Веспасиана и Тита в 78 году? Ну, это вот, видимо, то, что я зачитывала еще в истории,
ну, во-первых,
из исторического календаря событий
22-го июня. Во-первых, незадолго до этого в Иерусалиме начались гонения на христиан, был убит апостол Иаков, и христиане рассеялись, они ушли из Иерусалима, потому что жить стало невозможно. Их начали просто физически уничтожать. Благодаря этому или вследствие этого, когда началось вторжение римских легионов, в Иерусалиме христиан не осталось. Они просто ушли. И впервые христианами стали называть верующих в Антиохии, а не в Иерусалиме. Вот это слово «христианин» появилось в Антиохии. Так что просто христиан в Иерусалиме в момент вторжения римлян просто не было.
Но мы не будем, конечно, говорить подробно вот о тех событиях далеких. Ну, вот вопрос тогда такой встает, отец Александр. А вообще различается ли патриотизм, проявленный разными народами в разные исторические эпохи?
Мне кажется, что
или основа
суть патриотизма одна и та же. Другое дело, смог ли вот данный народ в данных конкретных условиях проявить его до конца. Или, может быть, силы были неравны. Вот, не надо думать, что наши предки вот, в период Батыева нашествия проявляли меньше патриотизм. Просто силы были неравны. было невозможно, многократно превосходящее и численностью, и в чем-то, и выучкой татарскую армию остановить вот немногочисленным, сравнить немногочисленным дружинам. Поэтому вот тут нужно очень тщательное и скрупулезное исследование, но, повторяю, природа патриотизма одна и та же, независимо от времени, страны. Вот любишь ты свою родину, не чужую, а свою, значит, любишь. Защищаешь ее, вот, не считаясь ни с какими потерями, вот до последней капли крови, значит, ты вот проявляешь настоящий патриотизм. И вот такой патриотизм засвидетельствован и в древней еврейской истории, в Библии, в книге пророка Неемии говорится о том, что вот он обратился к своим соотечественникам с призывом не бояться, а сплотиться, не бояться врага, сплотиться и защищать свои дома, свою веру, жен, дочерей, свои семьи и вот сражаться с врагом. То практически слово в слово та же мысль повторяется в, у историка, римского, древнеримского историка Тита Ливия, когда галлы захватили Рим и потребовали с осажденных, которые уже просто не могли сопротивляться, потребовали огромный выкуп, да еще и стали жульничать, когда взвешивали золото, и римляне обратили на это внимание, то гальский вор сказал: «Горе побежденному», и бросил на свою чашу весов еще и меч. Вот горе побежденному, это нужно всем знать, тоже не зависит от времени, места, национальности. Горе побежденному – это страшное, то, что ожидает более слабого. Проявил ли он патриотизм или нет, если он будет разбит, это что-то страшное.
Отец Александр, вот все-таки патриотизм, ну, можно о нем говорить как о духовном чувстве. Все-таки духовное мы говорим, называем таким словом то, что связывает нас с Богом, приближает нас к Творцу. А патриотизм часто все-таки связан с политикой. Ну, это слово.
Можно? Нет. Нет? Нет. Политика – это политика. Политику делают люди. Политики могут принимать верные решения, могут принимать ошибочные, могут оказываться в безвыходном положении. Их решение зависит от очень-очень многих условий, причин, и объективных, и субъективных. А патриотизм – это понятие объективное, оно не зависит ни от чего. Вот я подчеркиваю, что это оно ничего не зависит. Оно является духовным, потому что исходит из любви, а любовь – вот понятие духовное, простите, повторяюсь. Так что не надо думать, что в разное время патриотизм, так сказать, разный. Вот другое дело, что вот зависит от конкретных условий, вот достигли люди, патриотически настроенные люди, желаемого результата или нет, но это вот дело истории.
Дадим слово позвонившему. Говорите, пожалуйста, вы с нами сейчас.
Да, здравствуйте, это Дмитрий, я хотел бы тоже вступить в разговор, но вы знаете, вот я, например, читал у святого Авросия Миланского, Медиаланского, он говорит, что на земле вообще-то, по большому счету, только два народа, народ Агнца и народ Антихриста, и для меня вот есть патриотизм в этом смысле. Потом у Силана Афонского есть такая мысль, что праведность, она подразумевает под собой и точность, и мудрость, и она может дать преимущество и в каком-то материальном ключе, в каких-то чрезвычайных ситуациях. И в этом смысле в Библии все-таки вот, когда Давид убил Голиафа, женщины иерусалимские пели, что Саул победил тысячи, а Давид победил десятки тысяч. И вот для меня здесь есть тонкость и в понятии патриотизма, что для меня все-таки вот Саул, это он похож на Сталина, а какой-нибудь вот солдат из баллады о солдате, да, фильма, который подбил танк, он похож на Давида, и вот важно все-таки увенчать победой как бы по старшинству, да.
Спасибо, Дмитрий, за то, что присоединяетесь к нашей
Безусловно.
Передаче.
Ну, вот говоря о Великой Отечественной войне в целом, я могу сказать так. Вот, ну, продолжая вот мысль, которую высказал Дмитрий, могу сказать так, что победа в столь грандиозном событии, каким являлась война, как бы к нему ни относиться, это действительно вот событие мирового масштаба. Так вот, победа в таком масштабном событии – это дар Божий. Ясное дело, для вот верующего человека. Другое дело, что, опять-таки, как вот Дмитрий сказал, конечно, Господь умудрил и наших военачальников, и офицеров, и солдат. Вот они оказались вот, по всем статьям сильнее своих исключительно могущественных противников. Так вот, конечно, это дар Божий. Но почему вот советский народ получил этот дар? Потому что он оказался Богу угодным. Потому что, несмотря на провозглашенную советским государством атеистическую идеологию, русский народ оставался народом верующим. И даже те, кто не считал себя таковым, вот проявляя патриотизм, проявляли религиозные чувства. Так вот, Господь вручил победу именно советскому народу, который формально был атеистическим, а не германскому, который, так сказать, формально от Бога не отрекался. Известно, что на пряжках немецких солдат было выбито «Gott mit uns», «Господь с нами», «Бог с нами». Так вот, оказывается, Бог не был с ними. Почему? Ну вот, потому что фантастическая, неслыханная жестокость творилась немецкой армией.
Отец Александр, вот я тоже хотела вот об этом и спросить. Действительно, возможно, именно эта жестокость и повлияла на ход события. Но есть еще мнение, что началась война как наказание Советскому Союзу, ну, вообще изначально еще за 17-й год, за революцию. За то, что тогда происходило.
Мне постановка вопроса не очень нравится, честно говоря. Потому что, а почему надо наказывать русский народ, а там не немецкий, не австрийский, не английский, не американский? Они все лучше? Вот мы такие плохие. Вот мы одни на белом свете такие плохие.
Но много жестокости тогда творилось.
Человек отличается подчас крайней жестокостью. Вот, например, я почти наизусть помню приказ, который отдал император Вильгельм II карательному отряду, который он отправил в Китай. Это 900-й год. В Китае было восстание. Вот европейские страны, царская Россия в том числе, вот германский кайзер отправили туда свои войска. И он отдал такой приказ: солдаты, побеждайте, не берите пленных, никому не давайте пощады, пусть трепещут имени германского солдата, как некогда трепетали имени Аттилы. Вот вспомнил Аттилу, который пришел из глубины Азии, вот спустя без малого 2000 лет, такая злопамятность историческая. Вот не берите пленных, никому не давайте пощады. Вот они и не брали пленных, и никому не давали пощады. И насиловали, грабили, унижали, ругались над русским человеком, русской культурой, русской историей, над всем. Но вы думаете, что мы одни такие? Вот мы все знаем, что были концентрационные лагеря. Так вот, оказывается, первые концлагеря придумали англичане в начале 900-х годов. Вот мы просто плохо знаем историю. И почему-то вот, ну, такой это русский максимализм. Вот мы должны быть самые-самые, или самые хорошие, или самые плохие.
Отец Александр, дадим слово позвонившему.
Да, пожалуйста.
Говорите, вот кто нам первым позвонил, вы сейчас в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хочу сказать, что есть мнение, что Вторая мировая война – это нашему народу как Божья кара за атеистическую, за геноцид. Преследование и геноцид христиан при большевизме, при революции. И такая кошмарная кровавая война, вот, и нашествие язычников новых, это то же самое, что было с Израилем во времена Рима, и то, что было в Германии после. Помните, вот Германия тоже поплатилась, получила наказание от Бога за Лютера, когда началась Трехсотлетняя война, там, по-моему, две трети Германии были. Кстати, войны, это как раз Лютера. Бог наказывает народ. Он наказал евреев, он наказал немцев, он наказал нас. Вот, ни один народ не застрахован. И то, что сейчас, вот, например, поднимаются террористы, и Саудовская Аравия с Катаром богатеют, накачивают деньгами этих террористов, то есть покупают чиновников, сутками западных. Но это вот свидетельство на то, что уже, видите, как бы, вот столько сильный такой народ, ему угрожает, как топор, который его зафиксировали, уже всему человечеству угрожает. Вот такое, мое мнение.
Спасибо, ну вот связь прерывистая, ну, в общем-то, понятно, понятен вопрос, и он, в общем-то, повторился, вопрос.
Ну, что касается...
Отец Александр, а вообще можем ли мы как-то утверждать, что тут было Божье наказание, а там не Божье наказание? Ну, не нашего ума все-таки такие рассуждения.
Во-первых, это не нашего ума, а во-вторых... Я бы на это дело смотрел иначе, потому что действительно мир спасает любовь. Мир, а любовь по своей природе жертвенная. И посмотрите, что... Вот давайте представим себе, что было бы, если бы Советский Союз проиграл эту войну. Европа уже была захвачена. Следующий шаг после вот, поражения, если бы это, оно произошло, следующий шаг – захват Англии. Это дело нескольких месяцев было бы. Весь английский флот и вся английская промышленность попадала бы в сферу Рейха. Южная Америка относилась с исключительной симпатией к фашистской Германии. В Северной Америке, в Соединенных Штатах, было огромное количество людей, которые Гитлера поддерживали, включая знаменитого Генри Форда. Америка вот тогда, там в 1941-1942 году, была совсем не такая могущественная держава, какой является сейчас. Значит, весь мир стал бы вот таким под эгидой фашистской Германии. Ну вот, я не знаю, что было бы, но можно себе представить, какой вот такой мрак опустился бы над всем миром. Так вот, мне кажется, что русский народ явил такую жертвенность, такое стремление к правде Божией, пусть называлось тогда или не называлось, пусть кто-то исповедовал или не исповедовал этого, но вот по сути явили такое бесконечное самопожертвование, которое искупило весь мир от того ужаса, в который он был бы ввергнут, если бы Германия, фашистская Германия одержала победу. Так что, мне кажется, наоборот. Это явление вот такого духовного порядка, глобального порядка. Ну, а теперь спросим, а почему же так плохо кончилось? Согласен. А кто ответил благодарностью советскому народу за этот подвиг? Английский народ? Нет. Французский народ? Нет. Итальянский народ? Германский народ? Американский? Кто? Наоборот, Советский Союз был объявлен империей зла, и вот вложены колоссальные усилия, чтобы страну развалить. Вот мы это и получили. Значит, эта жертва народным, мировым сообществом не была воспринята с благодарностью.
Отец Александр, вот уже поступал вопрос через... интернет, и были звонки. Давайте мы напомним тем, кто, может быть, не знает, ну, скажем, кто-то, может быть, не знает нашего номера. Мы в открытом эфире сейчас, интернет-эфире. Нам можно позвонить, задать вопрос священнослужителю, поделиться своим мнением.
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Для приложений Viber и WhatsApp номер плюс 7 977 850 09 96.
Желай, чтобы дела твои устраивались не так, как тебе представляется, но как угодно Богу. Святитель Григорий Ниский.
Друзья, вместе с нами протоиерей отец Александр Ильюшенко. Мы сегодня размышляем о патриотизме, о духовной составляющей этого чувства. Отец Александр, а вот как на ваш взгляд, можно разделять патриотизм? Ну вот, например, можно найти различные написанные работы о патриотизме и разделяют на такие формы, типы: государственный патриотизм, российский общенародный патриотизм, национальный, местный, региональный, даже аффективный патриотизм.
Аффективный что такое?
Патриотизм как социальная эмоция, проявление аффектов и страстей.
Ну, мы же начали с того, что патриотизм – это любовь к родине. Если к этому благородному, универсальному чувству, сознанию присоединяются какие-то человеческие страсти, увлечения, стремление к власти, стремление к расширению своего господства, ну, что то же самое, там, увеличению там, территории и так далее, то это уже вовсе не чистый патриотизм. Тогда это уже нужно, опять-таки, рассматривать конкретно, какие силы управляют, какие силы двигают, в каком направлении, что хотят получить, и мы с вами наткнемся на какие-то очень и очень, ну, явления, вот такие подспудные, которые, корыстные явления. Так что к любому благородному человеческому чувству может приписаться нечто корыстное. Но вот если понимать вот список, который вы перечислили, таким образом, то тогда патриотизм становится просто многообразием. Кто чего хочет, то туда и вкладывает. И с тем, чтобы поживиться за счет другого.
Ну, я прочитаю вопрос от Бориса. Ну, не вопрос, а реплика. Я бы сказал, что патриоты – это пешки в игре.
Вот
это, видимо, если, из тех разделений.
Если так сказать, те, кто на людей смотрит, как на пешки, играют вот такую нечестную, бесчеловечную игру, то да, тогда, да, к сожалению, люди превращаются в заложников, так сказать, власть имущих. Если власть имущие смотрит на свою деятельность не как на служение народу, а как способ за его счет нажиться, там, продвинуться, укрепиться, ну и так далее. Если вот ими руководят корыстные идеи, а вовсе не патриотизм, то есть чувство глубокой любви к родине, включая тех, кто ее населяет, значит, к своему народу.
Отец Александр, если вернуться к сегодняшней дате, 22 июня, вот на ваш взгляд, начавшаяся война, ну, вообще вот та Великая Отечественная война, в духовном плане для России вот она чем была? Можно ее рассматривать в духовном плане?
Я думаю, что, безусловно, можно, потому что вот мы уже говорили, что такие явления без попущения Божьего проходить не могут. Не то, что Господу угодно, чтобы началась такая губительная война, но вот когда люди доходят до предела своей злобе, жестокости, безверии, то тогда, ну, вот что-то происходит и на людей по их грехам действительно обрушиваются какие-то тяжелейшие испытания.
Может быть, я тогда сейчас, отец Александр, вы задумались? Я прочитаю еще вопрос, который поступил от Анны. Слушательница спрашивает, все-таки есть какие-то доказательства того, что Казанскую икону возили над нашей территорией?
Я таких доказательств не слышал. Вот сейчас я купил книжечку «Воспоминания нашего прославленного летчика Валерия Чкалова», который вот совершал беспосадочные перелеты, тогда это был действительно подвиг, и вся страна ликовала. Так вот, эти полеты совершались только по личному разрешению самого товарища Сталина, личному. Теперь, и заметьте, все это знали, что тут таить. Значит, такое явление, как вот облет с Казанской иконой Божией Матери на самолете, мог быть только по личному разрешению товарища Сталина. Если он его дал, чего секретить? Почему это стало известно только в 90-е годы? А раньше почему не было известно? Вот потому что в 90-е годы, мне кажется, возник этот миф, а не потому что это было. Так что и это сейчас вот пришло кому-то в голову, ну, то есть не кому-то, это даже очень интересно, вот и иконы, и на спутники запускали, и вот сейчас вот, ну, я слышал, что был крестный такой облет на самолете. Это вот 21 век и мирное время. А так и представьте себе, военное время, значит, самолет, раз там икона, значит, несколько людей, значит, это бомбардировщик. Бомбардировщик легко сбить, если он идет без прикрытия. Значит, должно быть прикрытие. То есть целая военная операция. Должно быть разработано. Вести икону не для того, чтобы сбили самолет, он упал на землю и сгорел. Значит, можно это было устроить в военное время, да еще втайне от всего народа. Какой смысл тогда? От кого секретить-то, если товарищ Сталин в курсе и разрешил? Мне кажется, это вот недавно возникший благочестивый миф.
Ну, хорошо, не столь важно, миф это или действительно такое было, вероятно, да, отец Александр, или все-таки это важно?
Нет, все-таки вот историческая правда – это историческая правда. Если мы будем кормиться мифами, то вот мы можем повторять какие-то исторические ошибки. Вот в том-то и дело, что очень важна историческая правда. К ней нужно стремиться, иначе мы оказываемся в положении людей с завязанными глазами, которые блуждают в потемках.
Отец Александр, у нас остается не так уж много времени. Вот хочется успеть перейти на следующую страницу сегодняшней передачи и обязательно посмотреть в церковный православный календарь. На сегодняшний день календарь предлагает размышлением над вот такими словами послания Галатам. «Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, на таковых нет закона».
Так, это удивительные слова, очень глубокие апостола Павла, первоверховного апостола. Вот смотрите, как интересно. Вот плод духовных усилий. Зачем нам нужны духовные усилия? Вот мы говорим, патриотизм – это любовь, и вот на первом месте любовь и стоит. А второе – радость. Вот есть любовь или нет – это трудно проверить. А радость – либо она есть, либо нет. Это очень такой критерий, очень четкий. Если у тебя на душе радостно, значит, у тебя все в порядке. Слава Богу. Если ты тоскливый и унылый, значит, что-то не так. Значит, ты как-то, ну, вот, можешь называть себя христианином, значит, живешь ты не по-христиански. Значит, что-то нарушено в твоей душе. Значит, ты делаешь вот какие-то неправильные усилия, что-то неправильно понимаешь, в неправильном направлении движешься. Может быть, вот, позволяешь себе унывать, может быть, позволяешь себе осуждать. Может быть, там раздражаешься, сердишься, или еще какие-то у тебя на душе грехи, которым ты, может быть, не придаешь значения. Но если радости нет, это знак того, что у тебя в душе что-то не в порядке.
Отец Александр, ну вот вы перечислили, что мешает радости. Ну, это не та печаль, которая может возникать из-за трагических событий.
Ну, ясное дело, когда человек потерял, предположим, очень близкого часто человека, ему не до радости. Но и то. Вот, если вот быть в храме на заупокойной службе, то она не оставляет тяжелого впечатления. Скорбь может быть и торжественной, и она может вот в глубине вот содержать радость. Потому что если умирает праведный человек, то это на самом деле такое торжество, радостное торжество. Он от этой жизни родился в будущее. тем, кто остался здесь, тем тяжело, они с ним расстаются. Но он-то победитель. Он выполнил свой долг на этой земле. И за него можно радоваться. Так что эта скорбь вполне совместима с радостью.
Отец Александр, я вот решила перейти к этим словам библейским, ну, потому что, мне кажется, вот здесь нужно искать ответ на вопрос, вот что нам поможет, ну, сохранить нас от новой войны, нас всех.
Ну, это уж слишком, так сказать, мне кажется, поставленный вопрос. А кто этой войны хочет? Да никто не хочет. Но в мире есть какие-то силы, которые, вот наоборот, такие противоестественные силы, которые людей толкают к самоистреблению. А простой человек, конечно, не хочет. И вот чтобы не было войны...
Чтобы вот, закончились войны там, где они есть.
Это, мне кажется, такой отвлеченный теоретический вопрос. Это было бы хорошо бы, я могу только приветствовать, но как этого добиваться, это нужно какие-то совершенно специальные усилия. И это, к сожалению, в какой-то только определенной и не очень значительной доле зависит от простых людей. Потому что вот большую политику крутят большие люди, которые иначе смотрят на все процессы, просто у них другие категории, другие представления, они другие.
Отец Александр, ну, тогда все-таки вот этот призыв, чтобы плодами нашими были любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание, это для того, чтобы между нами не было ссор, может быть, каких-то войн таких межличностных?
Конечно, конечно, если каждый вот и любящий, и радостный, и терпеливый, и мирный, вот смирение от слова «мир», его часто понимают неправильно, потому что, как считают, что смирение – это, мол, покорность внешним обстоятельствам. Это не так. Это мир с Богом в любых обстоятельствах, в любых. И в бою может быть смиренным, и в плену можно быть смиренным, и в горе можно быть смиренным, и в радости можно быть смиренным. Если у тебя мир с Богом, мир с Богом, с самим собой и с окружающими людьми, тогда ты смиренный человек, тогда ничто тебя из вот этого радостного душевного состояния не может вывести никакая ни скорбь, ни обиды, ни скорбь, ни теснота, ни гонение или меч, как говорил апостол Павел, тот же не могут разлучить нас от любви во Христе Иисусе Господе нашим.
Смирение. Отец Александр, ну, это, конечно же, положительное качество. Иногда могут ему придавать, может быть, какой-то отрицательный оттенок. Смирный человек, который просто робкий, он опасается. Ну, все-таки Библия говорит о смирении как о силе. Человек, который просто старается угасить любую вражду, как-то погасить ее.
Да, и старается, и добивается главное. И вот если исходить из этого, то тогда русский народ, угасив эту страшную вражду, проявил необыкновенное смирение. Как раз он проявил, что это богоизбранный народ.
Ну, мне кажется, все-таки о смирении тут сложно говорить.
Я повторяю, что да. Смирение – это не то, что вот так вот бытует в нашем сознании. Мне кажется, это неправильно. Вот могу, вот мне кажется, уместные слова, удивительные слова святителя Николая Сербского. Он говорил о кротости. Спаситель сказал: «Блаженные кроткие сердцем». Блаженные кротцы, яко те наследят землю. Блаженные кроткие. И святитель Николай говорит: смотрите, как интересно. Не многочисленные, не воинственные, не агрессивные, там, не храбрые, не умелые, а кроткие наследуют землю. Вот как интересно. А теперь посмотрим, как это на практике. Давайте обратимся, посмотрим на русский народ. Тут очень интересно, что это глаза иностранца. Какую огромную землю он наследовал. Именно потому, что он кроткий. Кроткий и смиренный. Господь говорит, я кроток и смирен сердцем. Вот поэтому Господь и вручил победу кроткому и смиренному русскому народу. И это вовсе не значит, что он позволяет, не смеют крылья черные над Родиной летать. Вот он и показал, что не смеют.
Так, отец Александр, еще хочется вот вас попросить прокомментировать следующие слова вот этого же послания Галатам. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Вот нам самое это главное, что в жизни спасти душу, исполнить закон Христов.
И помогать друг другу, да, нужно помогать друг другу. Нужно вот и быть чутким, и вот любовь очень чуткая. Вот, и видеть, в чем человек испытывает трудность, и ему в этом помочь. С любовью, вот, смиренно, радостно, чтобы он не чувствовал себя каким-то униженным, обиженным. Вот, ему помочь.
Отец
и
Александр,
направить его на путь.
Мало времени, все-таки уточню. Вот вы наблюдаете, действует такая закономерность в жизни. Говорят, что вот эта чуткость, она больше проявляется у нас, когда страдания, ну, те же военные действия. А в мирное время как-то угасает эта чуткость и забота друг о друге.
Ну, это я не могу сказать. Не дай бог, чтобы была война, чтобы проявлялась эта чуткость. Так
поэтому
что давайте проявлять ее сейчас, да. Тогда, может, тогда, наверное, войны не будет. Хотя это и не исключено. Я думаю, что он в 1812 году та же Европа напала на Россию. Это что, тоже по грехам России, да? За вероотступничество, так что ли? Тогда была православная империя. Нет, видите, все сложнее.
Так нет, вот, воюют все-таки
и были,
люди, да.
И, нет, и люди русские тогда были и кроткие, и смиренные, и верующие, и храмы Божии открывались, не как в 41-м году, а результат тот же. Только результат, если вот так чуть по-другому посмотреть, то можно сказать, что в 12-м году и супергениальный Наполеон объединил всю Европу, но война кончилась в полгода. А в 41-м году все-таки она продолжалась 4, с огромными потерями. Вот,
отец,
конечно,
Александр,
цена вот такого единства, духовного единства русского народа.
Ну, в последние секунды что вы еще пожелаете каждому слушателю?
Ну, в этот скорбный день мне хотелось бы пожелать, чтобы мы вот вспомнили, помнили о том, что долг любви и благодарности лежит на каждом из нас. Это первое, и второе, чтобы никогда подобное не повторялось.
Отец Александр, благодарю вас за то, что вы приехали сегодня к нам. Конечно же, буду вас просить еще к нам приезжать. Очень интересно вас слушать, и полезный материал звучит. Друзья, повторю, вместе с нами был протоиерей отец Александр Ильишенко. Всего доброго.
Всего доброго. Большое спасибо за внимание.